Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Сегодня мы открываем Тулу.
Я приехала в Тулу на машине.
Я приехал в Тулу на электричке.
Прекрасное Симферопольское шоссе. Я получила прям удовольствие. 2 часа, если утром в субботу, из Москвы примерно 2 часа 50 минут. Ну, 55.
Но ты не торопилась, как всегда. Ты же не гнала, как это.
Ну, ты знаешь, нет, где можно было... Я, конечно, включила там 110,
да?
Даже 120.
Угу.
Очень хорошая дорога. В какой-то момент идет ограничение, 90 и прочее.
Ты затемно выезжала?
Утром?
Да.
Нет, я выехала уже, как раз поздно, в 10 утра я выехала, и из-за этого получилось так долго. Обратно 2.20. В субботу вечер вообще ни одной машины. И вот ты въезжаешь в Тулу по такой довольно узкой дороге, потому что там сначала у тебя 4 полоски, уже, 2 остается. И через мост, там такие домики маленькие, деревянные, мост ремонтируется, вообще одна полоса. Ты так думаешь, а где же вот эта историческая Тула?
Угу.
Потому что все какие-то... У тебя идут такие кварталы жилые, еще такие советские, 9-этажные. Где-то там слева строится новый комплекс. Магазины, где машины продают. И такие вот стоит прям... Думаешь, где же Кремль? Где вообще вот эта историческая Тула, которую нам в картинках показывают? И все говорят, нужно ехать в Тулу, нужно ехать в Тулу. Ну вот, наконец, ты уже добираешься до улицы Советская. И так вот ты видишь где-то там слева старый центр и вот так называемую вывеску Тулы, Тульский Кремль. И у меня долгое время вот эта вот вывеска туристическая, то есть Кремль и город сам, который состоит из довольно суровых, скажем так честно, особенно если ты приезжаешь туда где-нибудь в конце января, начале февраля, погода не очень, солнца нет, все серое, снега тоже нет иногда в это время. Ну, как-то нерадостно, да? Ты думаешь, ну, вот такая вот разница между Тулой парадной и Тулой, ну, скажем так, рабочей. На самом деле Тула же, она и есть рабочая. Потому что те, кто там жили раньше, да и сейчас живут, это вот раньше их называли казенные люди, а сейчас это те, кто работают на производстве. Фабрики, заводы, и большинство из них связаны по-прежнему с оружейным производством или там с металлургией. А то, что вот было раньше, то есть изначально он был, мы знаем, Тула была крепостью, откуда остался Тульский Кремль. Она служила такой первой чертой, которая обороняла Москву. Но аж в начале 17 века, то есть в 1607 году, это был тот год, когда последний раз Тула поработала крепостью. После этого Кремль стал, ну вот, наверное, тогда он не считался туристической достопримечательностью. Ну, как вот в Москве красивые стены. Но уже свою, скажем так, работу напрямую они не выполняли. Тула стала городом металлургии и оружейного дела. И там в 1712 году был заложен первый в России государственный оружейный завод. И, собственно говоря, с тех пор ничего не изменилось. Он поэтому кажется таким, знаешь, вот каким-то сурово бодрящим. Прежде чем ты уже заходишь там вот в эти все общественные красивые пространства, там все набережные.
Первое знакомство с Тулой происходит вот такое, когда...
Ну вот у меня вот было такое, когда на машине. Ты, я не знаю, как у тебя было, когда ты вышел из Московского вокзала?
Вышел я из Московского вокзала. Все зависит от настроя, Наталья. Ты вот ехала по дороге, а я-то ехал в электричке и был погружен в свои мысли. Вышел накануне вечером из Московского вокзала. Такой пушистый снежок падает сверху слякоть кругом, непонятно. Где-то около нуля, вот такая история. Московский вокзал оказался расположен достаточно далеко от исторического центра.
Угу.
Но, я же говорю, все зависит от настроя. Если ты настроился на то, чтобы воспринимать Тулу такой, какая она есть, ну вот я и пошел как раз к улице Советской, о которой ты сказала.
Ну то, я так понимаю, нашел свой уголок металлурга. То есть ты не пошел на завод, потому что уже там у тебя сейчас другая профессия, поздновато, может быть, тебя бы не взяли. Ты нашел свой, да, уголок?
Когда идешь по Туле, в какой-то момент ты понимаешь, что именно так когда-то, буквально лет 200 назад, выглядела Москва. То есть это двухэтажные здания. Первый этаж каменный, второй этаж надстройка. Это дерево. Деревянный такой дом. И сначала идут там пятиэтажки советские, иногда девятиэтажки. Но когда ты попадаешь вот туда ближе к центру, ты понимаешь, что вот она, Тула, такая, какой она была тогда, когда это был город оружейников. И когда там жили...
Ты хочешь сказать, старый центр, который вокруг Кремля.
Да-да-да. В котором жили как раз те казенные люди, о которых ты упоминаешь. И, конечно, раз уж мы решили быть честными, иногда очень красиво отреставрировано, отремонтировано, а иногда смотришь и обливается сердце.
Заброшенные есть.
Заброшенные, покосившиеся. И думаешь, вот бы это все отремонтировали. Вот это было бы, конечно, шикарно.
А, ну ты зашел в такой особняк не совсем старенький, скорее такое здание из района конструктивистского, нет? Где уголок металлурга.
Это и есть музей древностей. И все говорят, вы знаете, Тула – город металлургов. А я вам скажу, нет, дорогие друзья. Угу. Это весь Тульский регион. Это регион металлургов. Потому что в этом музее стоит печь, которая была создана еще 1000 лет назад.
Да ладно?
Да.
Не может быть.
На Куликовом поле ее нашли.
Угу.
И очень аккуратно вырезали из исторического слоя и перевезли в Тульский музей древностей.
А как это выглядит? Расскажи про нее. На что это похоже? Потому что у меня доменная печь, это из каких-то фильмов советских.
Да-да-да, где льют металл, да?
Льют металл и пылают огни. Ну, такая печь домашняя, но очень большая.
Здесь каменная печь, вот которую ты себе представляешь, как раз домашнюю. Вот такую каменная печь. И сверху на этой печи небольшие отверстия. Я точно знаю, что для того, чтобы лить металл в то время, нужно было довести температуру до 900 градусов. Мы себе представляем, что сейчас 900 градусов – это что-то необъяснимое. А что надо было делать тогда? И это достигалось как раз, внимание, с помощью дров.
Вот. Сколько же их тогда уходило? На
хороший вопрос. Хороший вопрос, но смотри. И цена этих изделий была, конечно, высока. Была значительно выше, чем вот мы можем себе представить. А в этом музее, кроме того, что вот можно посмотреть, как это выглядело там века назад, там еще ведь можно потрогать. Там кольчуга, конечно, уже реконструированная. И так размер примерно там 15 на 15. И ты понимаешь, поднимая эту небольшую...
То
небольшой
есть ты
фрагмент,
взял ее в руки?
Да, да? Ее можно... Там всем разрешают, пожалуйста.
А откуда она там? Это... С Куликова поля? Нет, я так предположил.
Абсолютно верно. С Куликова поля привезли реальную кольчугу, найденную археологами. Для того, чтобы люди смогли понять, что это на самом деле, потому что, ну, кольчуга, конечно же, она вся найденная на Куликовом поле, хранится отдельно под стеклом, никто тебе не даст ее потрогать. Здесь что сделали? Обратились к историкам и к реконструкторам, и они создали именно такую же, которую ты можешь уже руками потрогать и понять, что на тебе, если ты воин в то время, находится по меньшей мере 25 килограммов этой кольчуги.
С ума сойти.
Но это еще не самое удивительное. Самое удивительное, что там можно потрогать также реконструированный лук тех времен. Поди, натяни тетиву. Попробуй.
А если вдруг он сломает?
Кто?
Лук.
Ну, Наташа, ты даже не сможешь вот так вот натянуть тетиву, даже не сможешь. Не хватит сил, куда там сломать лук.
Слушай, придет такой накачанный товарищ, и так все.
Придется заплатить или остаться работать в музее Тульской древности.
Пока сам не станешь древностью.
Всегда меня пугало. Наконец-то я выяснил, как вот взять, набраться храбрости и зайти в музей. Все об экспонатах этого музея мне рассказывала заведующая Наталья Демина. И я у нее спросил, ну а вот если кто-то идет мимо, как зайти-то?
Вот он придет. Что вы ему покажете в первую очередь?
Но если он хочет узнать про родную Тулу...
Он вообще ничего не знает, Наталья Викторовна. Он приходит такой, говорит, музей, хочу.
Он в первую очередь встречается с администратором. То есть да. Современный музей – это не спящая бабушка-смотритель в уголочке, безусловно. Это такая современная, вписанная во все, можно даже сказать, модные, да, какие-то продвинутые идеи учреждения. И входящего с улицы встречает администратор, который, улыбаясь, вежливо говорит: «Добрый день, мы рады, что вы к нам зашли. Что бы вы хотели посмотреть? У нас есть два зала в нашем музее Тульские древности. Один посвящен Куликовской битве, литературному памятнику с Казани о Мамаевом побоище. Вы можете узнать там о битве, о вооружении, о быте, посмотреть археологию».
А еще в этом музее, представляешь, изба реконструирована такая, какой она была века назад. Вот где как раз эти казенные люди жили. Там можно посмотреть, как на самом деле зажигали огонь в те времена. При мне заведующая вот так вот чиркала, 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 пока искра не попадет там в какую-то солому, и пока это все не загорится. В общем, там и взрослым-то интересно, а уж детям...
Я поняла, где ты пропадал, пока я там ходила по Кремлю. Но прежде чем ты попадаешь в Тульский Кремль, ты оказываешься на площади Ленина. Даже без Ленина наш российский город без Ленина до сих пор не обходится. Чем интересна площадь Ленина? Вообще, это мое первое впечатление от того, когда я там приехала еще первый раз лет 10 назад. Тоже какой-то такой был не самый веселый пасмурный день. Вот ты, она прямо действительно площадь, вот такой квадрат. С одной стороны у тебя стоит здание правительства Тульской области, перед ним памятник Ленину. Традиционно самая высокая скульптура в городе, 8 метров. Владимир Ильич указывает рукой на церковь, которая стоит напротив.
Вообще красивая, там было раньше. Кстати, очень.
Очень красивая, да. Ну, там, во-первых, стоит Успенский кафедральный собор. Когда-то там был монастырь, но его снесли в советское время. Остался вот Успенский кафедральный собор и Преображенская церковь как раз вот этого Успенского женского монастыря, который больше нет. Дом правительства с Ильичом, напротив церковь, с другой стороны Кремль, в который мы все идем сразу же. И там, если я не ошибаюсь, еще торговый центр есть, как бы вот четвертая сторона этой площади. И вот эти все эпохи, ну и все, что там происходило в истории не только этого города, но и страны, они все вот так вот и встречаются на этой площади. Но не только. Как ты знаешь, что если мы вернемся к истории Тулы, значит, оружие, пряники. Ну, пряники – самое простое, что можно сделать в Туле. Это пойти, в принципе, в любой магазин, вообще в любой, неважно, в музей пряников, в кафе, где угодно, и купить пряник себе домой. Они бывают самые разные. И самовары. Ты зашел, я так понимаю, в музей?
Я зашел в музей самовара, который находится прямо у Кремлевской стены.
Вот такой... как раз недалеко от этой площади, как я понимаю.
Можно даже сказать, фасадом выходит на эту площадь. Угу. И один из экспонатов, ну, реально поразил. 1803 года, начало 19 века, самовар. Конечно же, это самый древний у них экспонат, так-то по-честному. Все остальное уже поновее. Но и самовары, которые были созданы в середине 19 века или даже в конце 19 века, ну, они тоже представляют свой интерес. Вот этот самовар начала 19 века, конечно, его в ближайшее время будут реставрировать. Какое-то время он будет недоступен для того, чтобы на него взглянуть. Выглядит он своеобразно. Мне всегда казалось, что самовар должен блестеть. А этот уже, наверное,
затертый до дыр, да?
Он, да-да-да, есть в нем что-то такое уютно неровное, знаешь, немного примятое. Видно, что им много-много пользовались, а потом он где-то долго-долго стоял перед тем, как попасть.
Ну, как и должно быть, с самоваром он побывал в работе.
Да-да-да. Были выпущены миллионы самоваров, вот ты сказала, на Тульском заводе. Миллионы самоваров, и, конечно же,
они есть... Я тут прочитала, что в начале 20 века в Туле ежегодно выпускалось около 440 тысяч самоваров. То есть в год 500 000 самоваров делали.
Как? Мне всегда интересовало, а как эту коллекцию собирали? Вот, предположим, есть у меня самовар. Самовар такой, непростой. Вот что с ним делать? Ну что, Сергей Чернов, заведующий музеем Тульские самовары, вот что мне рассказал, как самовары попадают к нему в музей.
У многих есть самовары, на самом деле, со всех уголков страны приезжают и говорят, да, у нас есть самовар, и приятно знать, когда это тульский самовар. Ну и вот конкретно что бывает? Приезжают люди и говорят, есть самовар, он нам не нужен. Вот хотим, например, передать. Ну, часто какие хотят передать? Форм самоварных было много. Классика – это банка и рюмка. Честно сказать, у нас таких форм очень много. Поэтому наши фонды, ну, в общем-то, мы не всегда готовы такие самовары взять. Но если что-то хотите нам более интересное, то мы возьмем с удовольствием. Кто-то готов расстаться. Опять же, кто-то нет. Кто-то, наоборот, спрашивает у нас, а вот мы отреставрировать хотим и хотим пользоваться. На даче, например, да? На даче вообще замечательно. Тот же классический жаровый самовар. На даче это просто прекрасно. Многие сегодня не то, что даже старые реставрируют, а приобретают новые жаровые самовары.
Мне понравилась про самовар другая история, которую нам рассказали в Центре семейной истории. Это филиал музея-заповедника Поленова, который находится в Туле, вот этот Центр семейной истории. Он ничего общего, он с Поленовым там ничего нет. Такое современное пространство для выставок, для рассказа семейных и не только историй.
Ну, лекции там проводят,
лекции там проводят, да. Во дворе летом играет музыка.
Культурное пространство.
Культурное
такое,
пространство, да?
Да,
называется Центр семейной истории. Ну, во-первых, что тебя поразило в этом центре? Там вас встречают Василий Кузьмин.
Я не знаю, как от можно него было... невозможно оторваться.
От него невозможно оторваться.
Представляете?
Да,
вы знаете, что... кто такой Василий Кузьмич? Вот догадайтесь.
Ну, все знают, кто такой Василий Кузьмич.
Да?
Конечно, это совершенно чудесный черный кот, который спит в кресле прямо у входа. На нем такой есть ошейник, чтобы
случайно его не забрали. Ты вот не стала брать его на руки. Ты знаешь, ты как только ты берешь...
А он не хотел.
А я его не спрашивал.
Ну, понятно. Я всегда спрашиваю котов разрешения.
Как только ты берешь его на руки, он начинает мурлыкать.
Ну, как любой кот. Ты хотел, чтобы он что тебе сказал?
Ну, я не знаю. Чудесный.
В общем, Евгений, да, он взял его на руки.
Мы с ним подружились.
Да. Еще там работает очень приятная Ирина, администратор этого центра. И вот она нам рассказала как раз историю про самовары. На втором этаже воссоздана комната, книжные полки, стол, венские стулья. И на столе стоит такой прекрасный самовар. Вот история такая, что все мужчины, сказала Ирина, Ирина, вам привет большой, когда им...
Стукнет.
Стукнет 40 лет, да, они все говорят, я хочу самовар. Вот им нужен прям самовар. Не знаю, почему. Вот прям вот именно в Туле, вот все, давайте самовар. Я подумала, сейчас Евгений возьмет самовар, его унесет и так далее.
Но это, конечно же, экспонат.
Это экспонат, да. Этот самовар не брать было нельзя, но теперь зато Ирина нам рассказала такой лайфхак, как отличить настоящий самовар от поддельного, скажем так.
Ну, что касается как раз исторических самоваров, не тех, которые
мы
можем
сейчас приобрести. Вот теперь Евгений знает, расскажи нам, что там.
Жаровня такого? Внизу и крышка вверху. Когда вам предлагают купить самовар, у которого есть какая-то историческая ценность, и говорят, ну, посмотри, Евгений, посмотри на этот самовар и покупай задорого. А ты смотришь, если различаются вот эти небольшие отверстия по своей форме сверху на крышечке и внизу в жаровне, то все, тебя обманули. Они должны быть одинаковые вверху и внизу. А если сверху уже крышечка, которую, например, где-то там подобрали от какого-то другого самовара, то все, весь самовар теряет свою ценность. Крышка и жаровня должны быть с одинаковыми отверстиями. Теперь это знаю не только я.
Да, мы уже все теперь об этом знаем. Спасибо, Ирине. В общем, обязательно заходите в Центр семейной истории, филиал музея-заповедника Поленова. Находится он совсем недалеко от очень симпатичного городского пространства, которое называется «Искра». Что это такое? Это место, где полно-полно всяких ресторанов, кафе и офисов, там типа магазинчиков, каких-то вот мастерских и так далее. Там есть такой чудесный совершенно внутренний дворик, и все вот эти вот дверцы вот этих вот ресторанов и кафе, они выходят в этот внутренний двор. И ты когда туда заходишь...
А много людей, Ксения?
Ну, вечером просто вот толпы ходят.
Да?
Да. Ну, то, что там, я не знаю, 10, там, 15, сколько ресторанов, я не считала. И ты как бы выпадаешь, ты уже не понимаешь, то ли ты в Туле, то ли где-то вот в каком-то горнолыжном курорте, вот сейчас люди тут с лыжными выйдут.
Ух ты, я тоже туда хочу.
Да, туда нужно пойти обязательно. Я зашла в два места, не рекламу, просто два очень симпатичных места. В первое место я зашла, как только я приехала в Тулу, потому что после 2,5 часов на машине захотелось выпить, ну, я пошла выпить чай, а так, наверное, кто-то захочет кофе, там съесть какое-то пирожное. Называется это кафе-баре. Оно вот прям одним окошком выходит на улицу Советская, а другим окошком туда вот внутрь этого городского пространства Искра.
А Советская, я так понимаю, это центральная улица, насколько мы поняли.
Да, совершенно.
Вот самый центр.
Да, да, ты по ней въезжаешь, собственно говоря, в Тулы, и так, если ехать от Москвы, у тебя слева вот это вот Искра, Кремль и все-все-все. Внутри такой лофт, ну, типа там кирпичные стены.
Это в баре.
Это в баре, да. Кирпичные стены, столики приятно, кресло чуть-чуть пониже, чем столы сами. Такая музыка европейская. При этом сидят очень приятные местные жители. Может быть, даже вот там после смены зашли выпить туда чай или кофе.
Из металлургического завода.
Такие взрослые, скажем так, мужики.
Ага.
Я даже там не видела. Вот так, знаешь, как обычно заходишь в Москве в какую-то кафешку в субботу днем, где там девчонки что-то обсуждают.
Угу.
Ну, сидят взрослые мужики, им есть что обсудить. Они пьют кофе, латте.
Угу.
Сидят вот в этих мягких подушках, им там хорошо. Какая-то группа другая зашла пообедать. В общем, я тоже там посидела. Дальше вышла во двор. Вот это вся была наша с тобой культурно-историческая программа, потому что там можно рядом есть улица Металлистов, где находятся филиалы таких крупных, в том числе московских музеев. Там филиал исторического музея, филиал музея Куликова поля. Он так был специально построен, называется музейный квартал. Ну, а вечером в 5 часов, когда уже время чая заканчивается, нужно идти в бар. В этом плане прекрасное совершенно есть одно тоже заведение, которое нам как раз посоветовали. Называется оно Lil Pil. Я думаю, что такое Lil Pil, Lil Pil. Еще пишутся латиницей, даже я так читаю, потом спрашиваю у хозяина заведения, ну или там кто там, бармена. Он говорит, ну, Lil от слова лить и пил пить. Я говорю, Lil Pil, все понятно.
Ну, вообще какой-то Lil Pil.
Да, Lil Pil, Lil Pil. Там такие стоят, ну, во-первых, стойки. Где ты зашел, выпил что-то быстренько, побежал. Висит ковер при этом на стеле. То есть такой элемент, знаешь, что-то вот из прошлого и настоящего.
Ага.
Яркая такая стойка. В общем, такое, на самом деле, очень модное современное заведение. Ну, поскольку я за рулем, я говорю, дайте мне чай. Ну, меня посмотрели, как, ну, сумасшедший. Сказали, чая у нас нет. Я говорю, ой, извините. Пришлось выпить воды, чтобы почувствовать вот эту вот всю атмосферу, обстановку. Так что можно в Тулу ехать не только за историей.
Ну, тогда
пятница,
уж...
суббота, вечер, ты вот нагулялся с историей, сходил за самоварами, в музей оружейного дела можно зайти, можно сходить там на Казанскую набережную, в Кремль, погрузиться в историю, а потом прекрасно провести время.
Ну, если не готовы идти в бар, можно... пойти просто пообедать в такое заведение, которое на самом деле не так уж и просто найти. В торговом центре Подкова на улице Коминтерна есть такое заведение Тен, там прекрасно кормят. Но что нам рассказал...
Там нужно знать, что там всего 3 столика или 4, да. Что-то такое. Вот.
Да, там уютненько. Как нам рассказал Дмитрий Литвинов, местный житель, коренной тульчанин, журналист.
Дмитрию большой привет. Он нам как раз все рассказал про казенных людей, которые в Туле на самом деле живут. Да?
Жили, живут жили, и будут да, жить, да, я да, так да. понимаю.
Что это суровый город, а не то, что нам тут хихихаха.
Но, оказывается, там-то раньше недалеко от Тен была рюмочная, а сейчас
чуть
рюмочная
ли прям
закрыли.
Не в том же где-то вот торговом
углу.
Центре.
Давай
да,
в том же углу. Там была рюмочная, куда приходили такие крепкие мужики с заводов для того, чтобы...
Ну, скажи просто рабочие. Потому что
нет,
за углом был завод.
Казенные
сейчас,
люди.
Да, да, казенные люди.
Вот.
Ну, как ты знаешь, главный же сосед Тулы это Лев Николаевич Толстой, чей дом в Ясной Поляне находится и находился, и всегда он там жил, и поэтому он такой вот большой, серьезный сосед Лев Толстой, там есть памятники ему, то есть без него Тула тоже уже жить не может. Так вот, при жизни, это, не знаю, нам рассказал местный экскурсовод один, Юрий, очень приятный, Лев Николаевич любил в шутку говорить такую фразу, что для тульского рабочего все собрано в одном месте, говорил Лев Николаевич. Имел он в виду ликероводочный завод города Тула, тюрьму и кладбище. Вот такое было чувство юмора. Все это находится в пешей доступности друг от друга, добавлял Лев Николаевич.
Ну, такой.
Серьезный мужчина, да?
Да.
Ничего не скажешь, с ним не поспоришь. Ну, классик, да? Что тут еще ему сказать?
Ну,
ну ладно, хорошо.
Евгений,
скажи, пожалуйста, какое у тебя вот после наших с тобой встреч, прогулок, знакомств новых осталось впечатление от Тулы? У тебя что-то вот изменилось? Ты же там не первый раз приехал в этот город.
Да. Дело в том, что я впервые почувствовал, что Тула, хоть и находится недалеко от Москвы, это совершенно отдельный мир. Обычно приезжаешь и уезжаешь, и кажется, что это рядом, и это касается всех городов, которые расположены не так далеко от Москвы. Но если немного глубже в Туле вдруг попробовать окунуться в атмосферу, оказывается, что это совершенно другой мир. Тула мне запомнилась тем, что люди доброжелательные, но пейзажи достаточно такие брутальные в Туле,
суровые,
надо признаться, да.
Но это хорошо. Не все же города должны быть одинаковые. Не везде ты приезжаешь как в гости, скажем так, в
такие
пряничные.
Я без негатива, да? Согласись. Я просто сейчас сказал то, что меня вот поразило. А у Натальи какие впечатления в этот раз? Наталья тоже не первый раз была в Туле.
Я была в третий, да.
В третий, да?
Теперь, вот, честно, у меня сейчас это город... Наверное, все-таки потому, что я познакомилась вот с Дмитрием, который нам рассказал всякие смешные истории про чувство юмора жителей Тулы, про то, что вот мы с тобой не успели рассказать, что есть у них маленький ручеек, который они называют...
Тухлый Дунай,
да, на самом деле такая
крошечная.
Почему
Дунай? Потому что река. А почему Тухлый? Ну, вы его видели?
Да, примерно так. И про один из корпусов местного университета, который называют Пентагоном, потому что он закрытый. И я как-то вот, знаешь, поняла, что, во-первых, я стала по-другому и на город смотреть. Не то чтобы тут все такие вот суровые, как ты говоришь, у всех есть чувство юмора. И мне вот прям, я подумала, а почему бы вот туда просто не взять и приехать действительно на выходные? Провести там в пятницу, субботу. Пройтись вот по этой казарменной набережной, дойти, наконец, до районы, где стоят вот эти старые дома 30-х годов.
Конструктивистские,
да. Еще раз зайти в Центр семейной истории Натальи Поленовой. Ну и зайти, конечно, потом на Искру, или там еще есть два прекрасных общественных пространства. И, в общем-то,
куда без
мне
этого?
Захотелось туда вернуться. Вот. Я бы сказала, что у меня такое
Ну, знаешь, у тебя вот это лучший комплимент для любого города.
Да. Так что предлагаю Евгению как-нибудь еще собраться и поехать в Тулу.
Поехали.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.